Запоминание и забывание. Запоминание – обобщенное название процессов, обеспечивающих удержание материала в памяти. Различаются два вида запоминания – произвольное и непроизвольное. Запоминание – важнейшее условие последующего восстановления приобретенных знаний. Успешность запоминания определяется в первую очередь возможностью включения нового материала в систему осмысленных связей. Именно в зависимости от места процесса запоминания в структуре деятельности и различаются указанные выше виды. В случае непроизвольного запоминания человек не ставит перед собой задачу запомнить тот или иной материал. Связанные с памятью процессы выполняют здесь операции, обслуживающие другие действия. В результате запоминание носит относительно непосредственный характер и осуществляется без специальных волевых усилий, предварительного отбора материала и сознательного применения каких-либо мнемических приемов. Вместе с тем, зависимость запоминания от цели и мотивов деятельности сохраняется и в этом случае. Как показали исследования психологов П. И. Зинченко и А. А. Смирнова, непроизвольное запоминание оказывается значительно более успешным, когда запоминаемый материал входит в содержание и определяется целями выполняемого действия. Важную роль играет и специфика решаемой задачи. Ориентировка на смысловые связи ведет к более глубокой обработке материала и более продолжительному непроизвольному запоминанию. Произвольное запоминание является специальным действием, конкретная задача которого – запомнить точно на максимально продолжительный срок с целью последующего воспроизведения или просто узнавания. Она определяет выбор способов и средств восприятия и тем самым влияет на результаты запоминания. Важные условия успешности произвольного запоминания – установка на продолжительность сохранения в памяти того, что должно быть усвоено и сохранено. Так, экспериментально выяснилось, что если предложить испытуемым запомнить материал с тем, чтобы воспроизвести его на другой день, а другим испытуемым предложить тот же самый материал, но предупредить их, что понадобится отвечать по содержанию того, что подлежит усвоению, через месяц, различие на результативности запоминания будет весьма и весьма заметно. Итак, если провести проверку того, что осталось в памяти не на другой день и не через месяц, а через две недели, то те испытуемые, которые собирались отвечать по заданному материалу на другой день, в несколько раз хуже воспроизведут его по сравнению с теми, кто собирался воспроизвести его через месяц. Установка на длительность запоминания оказала решающее значение в данных обстоятельствах. Типичным для этого вида запоминания является сложное опосредствованное строение. В число обычно используемых способов произвольного запоминания входят составление предварительного плана, выделение смысловых опорных пунктов и пространственная группировка материала, представление материала в форме наглядного зрительного образа, соотнесение его с уже имеющимися знаниями. При прочих равных условиях произвольное запоминание продуктивнее непроизвольного. Оно обеспечивает большую сознательность усвоения новых знаний и управляемость этим процессом. Важную роль среди механизмов запоминания играет повторение. Продлевая эффективную длительность воздействия информации, оно служит средством развития высших социализированных форм памяти, прежде всего именно произвольного запоминания. Вместе с тем, исследования показывают, что повторение не является единственным условием, необходимым для долговременного запоминания. Жизненно важные материалы и сведения, несущие для индивида большую смысловую нагрузку, запоминаются сами собой. Мнемоника или мнемотехника. Мнемоника, иногда мнемотехника, это совокупность искусственных приемов, способствующих запоминанию. История мнемотехники уходит в глубокую древность. Ее возникновение связано с первыми наивными психологическими представлениями греков. Греческая мифология знала титанку Мнемозину, мать девяти муз, и почитала ее как богиню памяти воспоминаний. Особенное развитие мнемоника приобрела в XIX веке в связи с тем, что она получила теоретическое обоснование в законах ассоциаций. Всякий мнемотехнический прием сводится к искусственному связыванию, ассоциированию запоминаемого представления с теми, которые уже успели прочно закрепиться в сознании. И в этой заведомой исключительности основное отличие мнемоники от того, как протекает запоминание в обычных жизненных условиях. Общеизвестен способ запоминания числа π. Кто и шутя, и скоро пожелает π узнать, число уж знает, но с условием того, что слово «знает» и «пожелает» писались с твердым знаком. Таким образом, количество букв в каждом слове позволит воспроизвести число π. Аналогичный способ применяется при запоминании цветов спектра. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Начальные буквы слов этого предложения дают градацию цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Прибегают к мнемотехническим приемам при запоминании некоторых имен и телефонов, при запоминании порядка расположения выходных данных, при описании книг используется слово «миг». Место, издательство, год. Медики, чтобы запомнить взаимное расположение артерии, нерва и вены подколенной ямки, используют слово «нева». Нерв, вена, артерия. Можно было бы привести еще несколько примеров, и все-таки совершенно очевидно, что доля мнемотехнических приемов в общем потоке усилий, ежедневно затрачиваемых для удержания в памяти всего, что надо знать, помнить, не забывать, весьма незначительна. Сохранение в памяти и забывание. Забывание. Процесс, характеризующийся постепенным уменьшением возможности припоминания и воспроизведения того, что только что или ранее запомнилось. Психическим процессом, противоположным забыванию, является сохранение в памяти всего, что было достоянием прошлого опыта человека. Разумеется, не все, что человек запоминает, сохраняется в его памяти. Очень многое исчезает бесследно, а что-то, хотя и сохраняется, но не выступает в его сознании в том виде, в каком оно запечатлелось. Сохранение в памяти и забывание, при всей их противоположности, процессы в равной мере важны для нормального функционирования человека, для организации его поведения и деятельности. В каком-то отношении можно забывание рассматривать даже как процесс благотворный. В мозгу идет постоянный отбор ценного и нужного, того, что стоит помнить, и того, что следовало бы забыть. Поэтому забывание, как и запоминание, процесс избирательный, имеющий свои закономерности и особенности. Сохранение в памяти прошлого оказывается тесно связанным с чувствами. Сильные переживания способствуют прочности и точности запоминания и сохранения. То, что волновало, помнится много лучше того, что оставило безразличным. Однако эта зависимость не имеет абсолютного характера. Экспериментально выявлено, что чрезмерно сильное потрясение, бурные эмоции способны не столько обеспечить сохранение того, что присутствовало в восприятии, сколько препятствовать ему. Безразличие к происходящему ведет к забыванию того, что произошло. Нельзя понимать сохранение буквально как простое хранение в кладовой памяти того, что запомнилось. Сохраненные связи перестраиваются, обобщаются, в чем-то обогащаются или обедняются. Они видоизменяются под влиянием последующей деятельности человека. Далеко не все, что запоминается, сохраняется в дальнейшем. То, что потеряло жизненное значение, то есть какое-то отношение к естественным и культурным потребностям человека, существенным условием его деятельности иногда бесследно исчезает, иногда же сохраняется в отрывочной, зачастую искаженной форме. Громадная часть впечатлений, выполнив свою роль при ориентировке в окружающей среде, забывается. Человеку нет никакой надобности помнить всех людей, которых пришлось видеть в течение жизни, или все подробности прочитанных книг. Следы памяти у одного и того же человека могут сохраняться, с одной стороны, на протяжении 50-60 лет и более, почти без изменений, а с другой – тормозятся уже через несколько дней, часов, а иногда минут, даже тогда, когда хочется их сохранить. Так старик, помнящий слова и мотив песни, услышанный в далеком детстве, забывает порой о том, как назвали его новорожденную внучку. Происходит это по той причине, что сохранение и укрепление следов памяти зависит от функциональной активности коры больших полушарий, то есть от степени возбудимости и, так сказать, работоспособности ее нервных клеток, которые значительно снижаются к старости.